Как это все началось? Как ты почувствовал влечение к высоте?
Не было такого момента, чтобы как влечение. Просто с самого детства лазил, может, не так много, на меньшей высоте, другие локации. Как-то это постепенно переместилось, и не было такого момента, чтобы я понял, что я мустанг.
Хорошо, значит, ты не помнишь, как это началось, но ты помнишь самое высокое место, на которое ты влез?
Я могу сказать, самое, наверное...
В Дубае, да?
Да, высокая локация в Дубае, в Принцесс Тауэр, но это как бы не определяет сложность. Есть некоторые объекты, на которые я залазил, 17-этажный дом по газовой трубе. Это сложнее, чем подняться 90 этажей по лестнице и просто выйти на крышу. Ну и также, ну, самые высокие, да, 416. Почувствовать там прям большую разницу нет. Как-то, наверное, выше 100 метров уже сильно разница не чувствуется.
А самое опасное?
А не было такого еще.
Вот когда реально была опасность жизни, вот просто вот там на волосок от смерти.
В принципе, она почти всегда есть.
Ну вот, скажем так, что-то сломалось, да, заржавело и сломалось. Было такое?
Много раз. Да, бывают разные там фейлы, всякие ситуации. Ветер сдувает, судорога, усталость, очень холодно, руки занемевшие, руки уставшие. Ну, много такого. Кран начинает крутиться, когда по нему идешь, потому что ветер. Это быстро проходит, например, ветер, там, потерял баланс, поймал баланс, и все, дальше себе лезешь, и все. Я читал такую штуку, что страх у человека появляется из-за того, что его мозг прогнозирует будущее. То есть человек, к примеру, он еще не перешел дорогу на красный свет, но он уже подумал, что если он сейчас пойдет, его собьет машина, и он представляет эту боль, как ему там, не знаю, череп мажит там по асфальту, по брусчатке, как плачет его мама, как все вокруг плачут, всем он нужен внезапно. И вот все эти страдания, хотя он еще даже, я не знаю, не подошел к переходу, а он уже боится. И вот, наверное, так это и происходит. Жизнь состоит тоже, ну это, конечно, такие банальные цитаты, из 10% действий, ну каких-то событий, 90% того, как мы реагируем. Реагируем, думаем, размышляем, вот так. Если бросить эти размышления, оставляется вот такой понт событий, к сожалению или к счастью.
У тебя как у альпиниста, который хочет залезть обязательно на эту гору, покорить такой-то пик. У тебя есть вот такое желание залезть там на Empire State Building или там на Эйфелеву башню?
Нет, я вообще не считаю, что я покоряю дома. Стоит здание, оно просто гигантское. Вы смотрели когда-то, сколько весит небоскреб? Очень много. Вообще, если вдуматься, какой он огромный и тяжелый, сколько он видел, сколько он прожил, это вообще крутая штука. И вот ты на него залез. Залез. Ладно, еще там по внешней стороне. Поднялся на лифте, сломал дверь и вылез. Говоришь, покорил. Кого ты так покорил, я не знаю. Для меня это развлечение, может.
Есть для него какая-то
локации, да? Там, которые хранят воспоминания. Наверное, как-то к ним привыкаешь, они уже к тебе как друзья. В общем, изначально мне было интересно снять видео. Пока его выложили в интернет, мы уже сняли 5, может, 10 других роликов. Мы выложили один, он набрал там 100 тысяч просмотров, на тот момент это казалось просто нереально. И я понял, что это мне неинтересно. И дальше я хотел лазить и не снимать видео. В общем-то, мы так и делали. То есть я хотел снимать, но я не хотел никому показывать для себя. Но, как оказалось, многим людям это неинтересно. То есть ребята некоторые говорят, я готов тебя снимать, там, классно, монтировать, снимать. А когда ты говоришь, что не хочешь, чтобы это было в интернете, о, как же тогда, зачем это? Последние несколько видео выкладывались вообще без моего согласия, без моего ведома. Их выложили, и я на них наткнулся случайно, наверное, на ютубе. Ну а сейчас уже, в принципе, все равно. Я пишу там на видео, указываю, что не стоит это повторять, опасно для жизни, бла-бла-бла. Напишу скоро на английском даже на сайте. Это, в принципе, никого не останавливает. Люди смотрят, люди повторяют, люди умирают.
Ты знаешь людей, вот, знаешь, да. Прямо знаешь, которые...
Я не знаком лично, есть общие знакомые, мне пишут периодически там в интернете, погибают пацаны. Чаще всего это очень молодые, до 18, до 19 лет.
Ты забирался на звезду такую, это где она?
В Москве,
это в Москве?
На Баррикадной и на Котельнической набережной.
А куда ты еще в Москве забирался? Вообще много лазил по Москве?
Мало, если честно. Я приехал, познакомился с некоторыми ребятами и... Они показывали им места, а потом было холодно, и никто особо лазить не хотел, и честно, было грустно. я сидел просто дома. Как бы выглядит там, я не знаю, там 15 разных фотографий, типа, казалось бы, за неделю, но можно было бы намного больше сделать.
Ну, со звездой красиво.
Вам виднее.
Ты говоришь холодно, но ты голый залезал на мост.
Было дело. Я очень быстро замерз. Так замерз, что я уже ничего не чувствовал и хотел спать. Выше где-то середины, я просто хотел уснуть на высоте там 70 метров.
Где-то. Сколько это все заняло? Быстро это там по видео непонятно?
Да, там просто камера сейчас постоянно выключалась от холода. Где-то, наверное, минут 5-15 подъем.
Какую музыку ты слушаешь?
Разум. Вообще мне нравится тишина. Если бы наверху не было шума, если бы охранники не кричали всякую ерунду, я бы лазил без наушников. Просто чтобы было тихо. А так приходится слушать музыку.
Ты читал ведь Орвала, да?
Да.
Вот помнишь, там была такая история в романе 84, когда они искали у каждого свой страх. И в конце концов у героя Уинстона Смита нашли, что он боится крысу, да?
Да.
Где кончается твое бесстрашие и начинается страх?
Вообще страх – это очень большая тема. Это не какое-то математическое обозначение, чтобы можно было вот так четко определить, что вот страх – это вот. Есть где страх и где волнение. Есть волнение, там, не знаю, перед контрольной в школе – это волнение. А есть страх, ну, это когда уже, мне кажется, человек не может, в принципе, ничего не делать. Кто-то боится стоять на краю крыши, но он может еще фотографировать при этом, а кто-то не может подойти, то есть только сидя. То есть у него уже… И как определить, кто из них боится, где настоящий страх, где… Ну, я не знаю. Когда меня спрашивают, страшно или нет, ну, одно время я честно отвечал, что не страшно, потому что, я не знаю, для меня это уже стало в основном обычным, хотя тоже не совсем правда. Иногда это весело, иногда это волнительно, но это как-то интересно. Ничего не люблю отвечать на этот вопрос, потому что, если я скажу, что я не боюсь ничего, во-первых, это может быть неправдой, а во-вторых, это будет выглядеть как хвастовство. А если я скажу, что я боюсь всего или чего-либо, во-первых, это может быть неправдой, а во-вторых, это раскрывание своих слабых сторон, непонятно для чего и прочее, прочее.
То окей. Есть у тебя какой-нибудь страх, совершенно не связанный вот с этим страхом высоты? Есть вещи, которых ты боишься? Ну, ты совсем бесстрашный? Вообще у тебя порог страха удален? Или он просто перемещен в какую-то сторону? Вот это интересно.
Я не знаю.
То есть ты вообще
это
ничего
сложно.
Не боишься?
Для этого нужно изучать.
Вот ты не боишься полицию, вот я уже заметил. Хотя очень многие люди, выросшие в постсоветском мире, да, просто инстинктивно боятся полиции.
Это
да?
С опытом приходит.
Да. А много было опыта с полицией?
В порядке. Ну, как-то я когда попадал в отделение с ребятами или там с девочками, которые впервые, у них начинают уши гореть, им очень как бы стыдно, они прямо вот так ломаются. А, наверное, второй-третий раз уже как-то им будет проще, но когда это там происходит регулярно, то уже по-другому на это смотришь. И иногда получается провернуть всякие хитрые аферы. В определенных местах можно сказать мне свои данные. Иногда этого лучше не делать, так как в некоторых местах сразу проверяют в базе данных. И могут возникнуть лишние вопросы, лишние проблемы, и просто там можно раздергать сотрудников. Ну, это... В разных странах разная милиция, например.
Ну, здесь-то просто здесь чудесно.
Они просто лапочки.
Ну, вот в Киеве сейчас было просто сражение народа с милицией, да, с Беркутом. Ты участвовал в нем?
Наверное, лучше не отвечать на этот вопрос.
Вот сейчас как раз, наверное, лучше отвечать. Ты же не на стороне Беркута был.
Да, но это такая многосторонняя ситуация. В один момент казалось, что есть народ, а есть... Беркут, типа, добро и зло. Но сейчас уже все совсем не так. Я, правда, не встречал таких прям хороших сотрудников милиции, но я предполагаю, по теории больших чисел, что там тоже есть нормальные ребята. Но среди людей тоже есть разные люди. Как бы. Плюс народ туда часто приписывает политику, оппозицию. Например, если человек поддерживает, скажем, революцию, ему могут там, в интернете это обычно происходит, там, требовать объяснения, как же вот у вас там президент или кто у вас будет там премьером. Как бы человек их мог не поддерживать, он боролся за свои какие-то идеалы, за какие-то изменения. Все смешивается, а люди не всегда правильно определяют понятия, типа, что такое революция вообще, почему Майдан, Евромайдан называется, это тоже такой интересный вопрос, так что... Это очень сложная тема.
Чтобы ты мог поехать в Прагу без визы, поэтому... Например?
Я не думаю, что стоило убивать людей, чтобы поехать в Прагу без визы. Я лучше буду делать визу.
Скажи мне, ты участвовал в Майдане, вот прямо участвовал? Или это было, было какое-то эпизодическое? То есть у тебя был порыв какой-то? Ты бывал там, дневал, ночевал? Или просто вот так зашел случайно, сфотографировал, снял клип и ушел?
Там, когда это видео снимали, я там провел порядка 20 часов. Очень устал. И я там побывал с разных сторон. То есть я снимал со стороны митингующих, потом шел к Беркуту, пока мне там не угрожали камеру разбить, выгнать, там побить. Кстати, камеры разбивали просто вообще, как орешки щелкали или еще били журналистов. Мне везут, ну как-то повезло, наверное. Потом я был со стороны людей. Люди тоже очень по-странному реагируют. Особенно начались, когда всякие жестокие события. Неадекватно часто себя вели. Тоже, ну, кто-то хотел камеру разбить, кто-то не снимает, кто-то кричит, наоборот, снимай, покажи это людям. Ну, наверное, потому что люди не привыкли быть на войне или когда их убивают, когда такое происходит. Они себя очень странно вели, многие. Я достаточно много времени там провел.
Что страшнее, на крышу залезть или перестрелка на Майдане?
На крыше не страшно. На Майдане тоже не скажу, что было страшно, просто как-то больно было смотреть, как люди умирают. Я попал в момент, когда вот расстреляли Небесную Сотню, то есть я был с людьми при этой атаке. Ну, это очень жестоко, и не было страшно, что попадут, хотя это происходило, мне кажется, достаточно рандомно. Я сидел возле дерева, бежит человек, ему стреляют в грудь, он сразу падает мертвый. Ну, возле меня несколько человек убили, в меня они попали, в кого-то попали. То есть это ж пуля, наверное, это происходит так быстро достаточно.
Ну, ты специально забрался на передовую? Или это случайно получилось?
Я снимал, потом поехал домой, поспал часов 5, поехал снова. И в один момент люди пошли в атаку, я пошел с ними. И, получается, попал в этот замес.
И этот фильм был показан по Громадской ТВ, да? Как вы его монтировали?
Есть товарищ Никита Микензи, он работает на Громадском. Он снимал тоже много всяких событий. Именно в тот момент, когда я был, он туда не попал. Но он снял много хороших кадров до этого и после этого. Он смонтировал все вместе, и это показали на Громадском. А вот где-то неделю назад этот клип, не знаю, видео показали на Каннском фестивале.
Ты хочешь еще снимать фильмы? Или это был такой случайный какой-то опыт?
Мне вообще очень нравится снимать видео. Вот такое я бы не хотел снимать. Mm-hmm. То есть смотреть, как умирают люди, безучастно почти, наверное, невозможно.
Ты готов поехать на восток Украины, где сейчас идут бои, в Славянск?
Я уже ездил туда. Там очень сложная ситуация. И люди не хотят в Россию, честно. Большинство населения не хочет. На данный момент там находится... А ополченцы, террористы, сепаратисты, как угодно называть, люди, у которых есть власть. Они под себя подмяли всю милицию, она ничего делать не может. У людей отбирают имущество, машины, и это длится уже около месяца. То есть куча уже видеороликов, когда человека останавливают, выбрасывают из машины, забирают. А сколько на видео не показано. И как можно смотреть на эту ситуацию? Все очень плохо. Будем надеяться, что это закончится.
Ну вот скажем, если бы отделилась эта часть, Восток, ты считаешь, что это катастрофа для Украины, для тебя лично, или бог с ним?
Это очень глобальный вопрос. И нельзя как бы отвечать, типа, мне все равно, ведь там...
Ну вот Крым отделился, тебе все равно?
В Крыму. Мои знакомые от этого сильно пострадали. Как я могу сказать, да мне все равно, могу сказать, мне не все равно, но у людей из-за этого серьезные проблемы, и я думаю, эта ситуация еще не завершена совсем. Часто так кажется, что распад какой-то империи, он невозможен. То есть одно время даже я думал, что, например, свергнуть Януковича, ну это было почти невозможно, это очень трудно. Он не такой, наверное, могучий, как Путин, но близок, как Лукашенко, наверное. Очень-очень сложно, как бы. И когда это произошло, все очень были удивлены, но все это удивление быстро стерлось на фоне всех этих смертей, убийств и вообще этих событий в целом. Я думаю, также люди в Риме никогда не думали, что их империя развалится, и Помпея не думала, что их вулканом накроют. И, может быть, другие современные империи не думают, что они развалятся, но я думаю, всем вам настанет когда-то конец.
для тебя единство Украины, вот как лозунг, как идея, это для тебя, для твоего окружения, это важно или это пустые слова, или наплевать? Или пусть будет.
Кому как. Кому-то важно, кому-то все равно. Для кого-то это, я не знаю, цель жизни, для кого-то это хэштег.
Радио «Свобода», культурный дневник. Наш гость – киевский руфер «Мустанг». Важный вопрос, почему в России даже представить невозможно протестов такого масштаба и таких людей, готовых к самопожертвованию в борьбе с властью. Есть даже шутка такая, что в Москве при слове «ОМОН» все разбегаются, а в Киеве, услышав о «Беркуте», сбегаются, прихватив коктейли Молотова.
У людей есть дух, я считаю. Вся эта революция, она очень сильно сплотила людей. Некоторые до такой степени, что они реально перестали много бояться. Как человек, который работает на какой-то спокойной работе, попадает потом на настоящую войну, когда люди идут на вооруженных «Беркут», там не «Беркут», неизвестно. Они стреляли снайперы с автоматического оружия. Короче, люди вооруженные, там палки, коктейли Молотова, а с расстояния 200 метров они стреляют с автоматов. И они не останавливались. Они идут, ты смотришь, человек мертвый. И там было сразу видно, что там уже десятки трупов, и никто не останавливался. То есть очень мало людей говорили, все, не надо дальше идти, а все шли вперед, вперед и вперед. И, наверное, все-таки эта революция как-то сильно изменила, действительно. Не всех, но многих. Потому что даже солдаты не всегда идут настолько как-то яро в атаку. Если сравнить с Россией, то Россия, она очень большая. Мало как бы крупных городов, чтобы они говорили, где живут именно русские. И Москва, там россиян, москвичей уже очень мало. То есть я когда был, ты приезжаешь как в Азию. Москвичей уже как таковых нету. У них хорошие зарплаты, у них есть свои проблемы. Это позиция большинства москвичей. Очень сильно работает ФСБ. Вообще полиция, милиция, вся эта, там, не знаю, банальная словая система. Люди собираются на митинг, они все одинаковые, все по накатанной. Провокаторы, упакуют все. Это все происходит так отработано. Уже сколько лет они тренируются, власть на людях. И все. Плюс много людей, они перешли на сторону власти. К примеру, фанаты футбольные, которые всегда были против системы, были за национализм русский, Россия, мать, Святая Русь, все дела. Они, как бы это ни звучало, прогнулись под власть. Они будут делать то, что им скажут за деньги, либо на них оказывают какое-то влияние, давление. Все очень так запутано, перепутано, и людьми пока управляют. Но, например, если бы, допустим, полгода назад россиянин любой приехал бы во Львов и вел бы себя там как человек, он бы остался доволен. У меня вот родственники, ну, русскоязычные, русскоговорящие, с русским акцентом ездили во Львов. Они любят Львов больше, чем Москву и Петербург. Им там очень понравилось. Наговорили все на русском, никто никого не обижал. Ну, при том, что всегда есть везде идиоты. В любой стране, в любом городе. Но я никогда не стану повторять, что украинцы к россиянам относились всегда лучше. Я всю жизнь езжу в России, всегда разные отношения, бывают очень хорошие, но в целом украинцы относятся намного лучше к россиянам. Сейчас эти события многих зацепили, некоторых это ударило в мозги, с обеих сторон причем. Кто-то может уже относиться неадекватно к россиянам, кто-то понимает, что это все там, игры, есть везде как бы адекватные люди. Но, в принципе, есть еще такой момент, если в России начнется настоящая революция, многие украинцы, я думаю, поедут их поддерживать.
Ты поедешь?
Если я пойму, что это та революция, которую я понимаю, то да, конечно.
А какую бы ты хотел революцию для России?
Да, просто, наверное, чтобы им стало жить чуть-чуть лучше хотя бы, чтобы человек не был скотиной.
Ну вот ты был сейчас в Москве. Ты чувствуешь там революционный дух какой-то?
Нет, и, к сожалению, в ближайшее время это, наверное, не будет. Я не знаю, что должно произойти, но, опять-таки, любая империя, она пойдет. Это вопрос времени.
Леонид Кучма написал книгу «Украина, не Россия». Ты можешь объяснить, в чем разница?
Между Украиной и Россией?
Русские думают, что это какая-то провинция, отколовшаяся, и это часть России.
Я думаю, если человек считает, что это отколовшаяся провинция, нет смысла ему что-то объяснять. Если он так считает, ну как, какой смысл душевно больному человеку что-то доказывать? Я думаю, адекватные люди и так все понимают. Есть адекватные россияне, русские, которые поддерживают Украину, украинских людей. Также украинцы расположены к настоящим русским.
Как ты понимаешь эту разницу?
Это просто разные народы. Это разные государства. И это очень хорошо, что они разные. И я надеюсь, что так будет оставаться всегда. Вот у нас намного добрее люди. Я сколько раз приезжал в Россию, Киеве много добрее люди. Во Львове еще добрее, чем в Киеве. Не знаю, вроде и зарплаты меньше, как бы, но, наверное, из-за этого и проблем меньше, и не из-за этого. У меня вот мама ездила в Россию. Куда не приходишь, рано или поздно все сводится к каким-то проблемам. Всем плохо. То есть у всех что-то не так. У нас такого нет.
В Луганске есть.
В Луганск пришла Россия.
Да, это правда.
Вообще, если вы подойдете к среднестатистическому украинцу и спросите, чего он хочет, это чтобы жить было хорошо, чтобы был мир, никого не убивали. Ну, еще некоторые хотят атомную бомбу, чтобы на нас никто не нападал. И все. И это реальное желание, наверное, большей части народа. На эту Европу большинство людей все равно. Как бы. Хотя вот я приехал в Европу, и, конечно, тут везде геи, разруха. Лучше бы я в Волгоград поехал. Здесь неплохо. И я понимаю людей, которые хотят в Евросоюз, там, открытые границы, люстрацию, контроль бюджета. Но вся революция – это не Европа. Это не Евромайдан, это просто ярлык, это просто слово. Люди, которые боролись за независимость Украины, боролись с режимом Януковича, они не все сторонники Европы. Некоторые, может, даже хотели таможенного союза. Я знаю такого одного человека, он был на Майдане. И он котирует больше на тот момент таможенный союз. Евромайдан – это, как по мне, это ярлык.
Ну, просто возник из-за того, что Янукович обманул и не подписал соглашение с Союзом. Это же было отправной точкой для первого Майдана.
Как бы собралось там пару сотен людей. Они бы никогда не сделали революцию. Они бы никогда, у них не хватило сил свергнуть Януковича. После того, как побили студентов, подставило и вышло больше миллиона человек. После этого Янукович опять там показал там свой режим. И в России люди привыкли, когда их бьют палками, разгоняют митинги. У нас люди от этого офигели, и они ударили в ответ, как бы, и начались вот эти столкновения. Если бы революция, допустим, закончилась иначе, Янукович остался бы у власти, скорее всего, люди бы стали бояться милицию. Сейчас люди милицию не боятся. Из хорошего можно заметить, что очень сильно революция сплотила людей. У многих людей пробудился патриотизм. Для некоторых это аватарки, ленточки, там, вышиваночки, мода. А для некоторых людей это пошло глубже. Они интересуются больше историей, они интересуются своей страной, они хотят что-то сделать. Я думаю, это хорошая тенденция.
К вопросу о страхах. Ты боишься России?
Нет. У меня с Россией ассоциируется грусть, наверное. Мне жаль многих людей, которые достойны более хорошей, более свободной жизни. Не более, а страха ничего не вызывает.
Нет страха, что Россия уничтожит Украину или свободу Украины?
Вот этот... Я думаю, это невозможно. У России больше армия, ядерное оружие, но у людей нет идеи воевать за Русь-матушку, убивать украинцев, которые явно в этой ситуации не агрессоры. У Украины фактически армии нету, но люди записываются добровольцами, и очень многих есть оружие. Если российские войска войдут в Украину, это не будет так, как с Кривом уже. То есть это начнется серьезная партизанская война. Она уже, как бы, в принципе, сейчас идет. Когда все это закончится, я надеюсь, что это закончится как можно скорее, будут данные, сколько убили боевиков, силовиков и прочих-прочих. Там цифры будут очень большие. Я примерно знаю некоторые, там, по некоторым данным. Это не то, что показывают по телевизору. Не показывают, не говорят, сколько убили террористов, сепаратистов, вот этих парней. Их настреляли очень много. Это как бы нерационально вести войска. Я думаю, кстати, это такой момент, почему власти России боятся это делать. Наверное, можно вести войска, начнут убивать русских солдат. Власти их не жалко. Так же, как и наши власти, преимущественно не жаль наших солдат. Но когда российские матери получат первые рабы, тогда действительно может начаться революция. Там воюют в основном, как бы... Например, Славянск – это наркопритон бывший. Там очень много наркоманов, очень много. И за небольшую сумму денег они готовы воевать. В принципе, многие ГРУшники там, и всякие спецвойска, они не воевали очень часто. Они отправляют на мясо просто людей, которым не платят. У них украинское гражданство. Но вот уже вроде есть первые данные российские, хотя и так было понятно, что Россия – это все, если не все, то частично спонсирует и поддерживает. И это очень печально, потому что некоторые недалекие россияне поддерживают эти действия, потому что не верят в свои СМИ продажи, которые уже опозорились миллион тысяч раз. Они не могут даже зайти на многие сайты с альтернативной информацией. Потому что она просто закрыта, она заблокирована. Как бы их ограничивают все больше и больше со всех сторон, при этом они думают, что они свободны, и они знают информацию. Они поддерживают с другой стороны. Дебилы есть везде, как бы, и в Украине есть странные люди. Но просто это не так массово, наверное.
Ты боишься опять вопроса страха, что Украина может стать такой же, как Россия, при каких-то условиях?
Вот это действительно страшно. Я не боюсь этого, но я бы крайне этого не хотел. Наверное, я бы даже хотел как-то повлиять на эти события, чтобы этого не случилось. Но у нас пока с этим порядок. У нас очень много всяких оппозиций, как бы, много альтернативных источников. Критикуют президента, критикуют будущую власть, бывшую власть. Все друг друга критикуют. Ну, нормально.